Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова. И с удовольствием напоминаю, что в гостях у нас Юлия Казанцева, пианист, искусствовед, лауреат международных конкурсов. И говорим мы сегодня про династию Бахов.
Продолжаем промывать...
Римовать кости.
Ну, так, стилистически снижено.
Вильгельму Фридеману, да, старшему сыну.
В первой части Юлия рассказала, что в том числе отметился он тем, что занимался плагиатом у своего отца, и приходилось ему несколько раз выдавать произведения Иоганна Себастьяна Баха за собственные. И подлог был вскрыт, и это, конечно, позор и скандал. Но что же еще натворил Вильгельм Фридеман Бах?
Ну, на самом деле, это история горькая. Это история отношений отцов и детей. История, конечно, вечная и в этом смысле не новая, но от этого не менее печальная. Вильгельм Фридеман, несмотря на все скандалы, он все равно оставался знаменитым и очень уважаемым и органистом, и композитором, и клавесинистом. И вот он получает после Дрездена новое приглашение в город Галле без конкурса. Вот приезжайте и занимайте место органиста. Это было невероятное.
Да,
да. Это было уже имя. Но через некоторое время он бросает службу, и Бах, отец, слава богу, это уже не видел, бросает службу и становится первым в истории музыки свободным художником. Это очень важно. До этого момента композитор, он не мог существовать сам по себе. Он всегда был при ком-то, он был на службе. Нравится тебе, не нравится, но ты... Вот Бах, если ты в церкви, то ты пишешь кантаты каждое воскресенье и страсти. А вот Вильгельм Фридеман, он сбунтовался, он захотел свободы, но он ее получил в полной мере. Он был знаменит, но прожить на концерты, на частные ученики, он не смог. Это начинается просто нищета, он распродает имущество, а по наследству... Иоганн Себастьян Бах не нажил каких-то капиталов. Наследство — это его ноты. И вот детям каждому достались вот часть его сочинений. Сочинений Баха отца, да? И вот Вильгельм Фридеман устраивает аукцион этих нот. За бесценок это все расходится и теряется. Почему мы говорим? Ну, как это не все? К сожалению, у Иоганна Себастьяна Баха более 1000 произведений, но потеряно мы не знаем сколько. Вот часть наследства Вильгельма Фридемана почти полностью утеряна, уже безвозвратно.
Вот я слышала, что на том самом аукционе была одна из бабушек Мендельсона. И она выкупила эти ноты, они, соответственно, по наследству передались самому Мендельсону.
Совершенно,
и он,
да,
в свое время, да, 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 сделал это открытие.
Сделал открытие, и начинается новое...
Он космос открыл Баха.
В освоении музыки. Да, вот удивительно, как переплетаются, конечно, эти судьбы, какими путями все. Но Вильгельм Фридеман на его совести. Просто невосполнимые потери. Любимый сын. Вот что?
Надежда, старший,
Надежда,
да,
да, да, столько любимый вложено. Первенец.
Давайте к следующему сыну.
Давайте
перейдем.
К следующему.
Их же так много, что мы
тоже
всего
моралью,
точно не охватим.
Но с другим знаком. Вот Карл Филипп Умнель, это второй сын. И эта история очень хорошая, очень красивая, потому что Карл Филипп Умнель стал самым благодарным сыном. И он как-то компенсирует вот эту горечь, которую оставил Вильгельм Фридеман. Карл Филипп Эммануэль. Во-первых, он сохранил все свое наследство, а у него там и страсти были, и мессо-семинор. Он помогал в разыскании их уже утерянного. Он автор первой биографической статьи о Бахе. И эта статья была переведена на русский язык. И конец XVIII века, вот как наш читатель знакомится с Бахом, со слов его сына, Карла Филиппа Эммануэля Баха. И он как раз в полной мере обладал вот этими качествами трудолюбия и терпения. Он тоже закончил университет, юридический факультет, и получил место при дворе Фридриха II, принца еще тогда, придворный композитор. Но принц становится королем один прекрасный день. И, конечно, положение Вильгельма... Ой, Карла Филиппа Эммануэля, видите, я уже путаюсь, тоже поднимается.
Удивительно.
А вот дальше внимание. В нашем представлении, во-первых, сам король, да, музыкант, играет на флейте, любитель музыки, он строит оперный театр, расцвет музыкальных искусств. Какое положение Карла Филиппа Эммануэля? Он простой аккомпаниатор. Угу. Вот мы будем слушать божественно прекрасный флейтовый концерт. Но король-то не хотел это играть. Он был тиран музыкальный. Он играл произведения в основном одного единственного композитора. Его звали Кванц. Мы сейчас скажем, такая средненькая музыка. У тебя рядом гений пишет для тебя флейтовые сонаты, концерты, а ты играешь какого-то Кванца.
А это правда, что он каждый день исполнял новые концерты?
Да, 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 правда. Он сам писал. У него и сонаты,
маньяк
и
такой.
Концерты.
Музыкальные.
Ну, в хорошем смысле.
Каждый день.
Каждый день, Кость, между прочим, хочешь, не хочешь, а нужно было ходить и слушать эти концерты.
А сколько по времени концерт длится?
Ну, считалось, что 2 часа вот обычно.
То есть
2 часа играл.
Каждый день он писал 2-часовое произведение. Я вот
исполнял,
это имею.
Исполнял. Да, да.
Но невозможно породить так много качественной музыки в ежедневном... То есть это же не конвейер.
Если нет компьютера.
Да. Но, между прочим, вот Иоганну Себастьяну Баху это удавалось. Сколько он написал и какого качества.
Нет, ну где Баха, а где, как вы сказали?
Кванц.
Вот, прошу прощения, Кванц.
Хороший человек был.
Замечательный, я уверена, но мы же понимаем.
На самом деле, вот Карлу Филиппу Эммануэлю, к слову, о трудолюбии, это тоже удавалось. Сколько он музыки написал. Это сопоставимо, ну, почти что сопоставимо с его отцом. Концертов вот этих флейтовых сонат, флейтовых без счета, 200 клавирных сонат. И он, между прочим, около 20 лет прослужил вот у короля Фридриха II. Его там не ценили, но он знал, что служба — это служба. Нравится, не нравится, но это твой долг, на минуточку. Он продолжал писать музыку. Слава его росла медленно, но верно. Он был автором такого труда, который назывался «Опыт правильной игры на клавире». Это книжечка, которая при жизни уже пережила много изданий, переизданий, на многие языки была переведена. И вот эта книжечка, она ему принесла просто европейскую славу. И в России она, кстати, тоже была переведена и продавалась.
Юлечка, а вот да. Вы сейчас про клавир говорите, просто чтобы для моих неструктурированных, не музыкальных мозгов было понятно. Пиано-форте у нас когда появляется? Ведь кто-то из Бахов уже застал пиано-форте, да?
Да, да, да. Даже Иоганн Себастьян, он, конечно, пиано-форте не застал, но он очень активно всегда интересовался и был сторонником вот этих новшеств, эволюции инструмента. Иоганн Кристиан, вот младший, младший, о котором мы тоже немножко поговорим, считается так, что он первый, кто дал концерт, сольный концерт на этом новом инструменте.
То есть, ну, это то, что близко к фортепиано, который мы знаем сейчас.
Да, это уже вот родитель. Если клавесин — это дедушка, как бы, то пианофорт — это, можно сказать, родитель. А Карл Филипп Эммануэль Бах тоже играл уже на пианофорте, ну, просто вот такая медаль, что первый дал концерт на этом инструменте, скорее всего, Иоганн Кристиан.
Давайте послушаем что-нибудь из Карла Филиппа Эммануэля.
Да, это Карл Филипп Эммануэль. Это
благодарного сына.
Тот хороший сын, которого мы любим.
Это очень хороший человек. И, между прочим, вот его бы помнили и играли, то есть его помнят и играют не потому, что он сын, а потому, что он Карл Филипп Эммануэль Бах. Он занял свое место, достойнейшее место, и вот все благодаря только своим заслугам. То, что мы говорили, Иоганн Себастьян Бах научил его многому, но он был вынужден, потому что время поменялось, писать совершенно другую музыку. Это уже эпоха классицизма.
Thank you.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы услышали фрагмент из Карла Филиппа Эммануэля Баха, сына Иоганна Себастьяна Баха. Я напомню, сегодня у нас в гостях Юлия Казанцева, пианист, лауреат международных конкурсов, кандидат искусствоведения. И мы говорим о семействе Бахов, о разнообразных судьбах и продолжаем наш разговор. И к кому теперь переходим? Или мы еще не завершили с Карлом Филиппом Эммануэлем?
Да про него бесконечно, мне кажется, тоже можно говорить. Это же он отменил свой концерт, когда отец к нему приехал и в честь отца устроил вот эту вот совместную игру. Ну, в общем, пришлось королю отказать так на секундочку, отменить концерт.
История, когда Иоганн Себастьян приехал к королю, да, Вильгельму, Фридриху II.
Фридриху.
Это очень хорошая история, действительно. Когда приехал Иоганн Себастьян Бах, Фридрих II отменил свой флейтовый концерт и наиграл тему на клавире, а Иоганн Себастьян Бах потом на эту тему придумал целое гигантское произведение, которое называется «Музыкальное приношение», и послал ее потом в дар королю. У нас сейчас будет младший сын, Иоганн Кристиан, слушать которого мы не будем, потому что вот у нас есть выбор, кого послушать. И я так решила, что просто как человек он мне не симпатичен.
Не заслужил, чтобы
не его заслужил. Послушали. Мы будем слушать музыку внука.
Внука.
Но не сказать об Иоганне Кристиане мы не можем, потому что это тоже... он занял свое место в истории музыки, и тоже не потому, что он сын, а потому что он Иоганн Кристиан Бах.
Это он учитель Моцарта был?
Это он учитель Моцарта, уже хотя
вот
бы
уже
поэтому.
Вот уже спасибо.
Да, он научил Моцарта, 8-летнего, писать симфонии. Дело проходило в Лондоне. Как попал Бах в Лондон?
Это вот сложная тема. Тут, чтобы разобраться, да, какой
да,
скачок
Бахи,
он совершил.
А где Лондон? Да, это да, самая блестящая карьера, самый блестящий взлет и самое такое же стремительное падение. Вся жизнь Иоганна Кристиана Баха — это просто захватывающее, ну, не то, что детектив, а, не знаю, как это сказать, экшен, в общем. Он был человеком невероятно талантливым и невероятно амбициозным. Во-первых, Иоганн Себастьян умер, когда Иоганну Кристиану было 15. Завещание Иоганн Себастьян не успел оставить, но он оставил устное распоряжение. Все три клавира, которые стояли в доме, отдать младшему сыну. А, между прочим, другие дети тоже, может быть, хотели бы получить клавир.
Да я уверена, что хотели. Там
вот
наверняка и обиды
сыну.
Были.
Да, обиды там были, обиды были. Но, тем не менее, Карл Филипп Эммануэль, хороший, да, хороший сын, берет шефство над своим младшим братом. У них разница в 20 лет, между прочим.
Ну так,
и
серьезно.
Иоганн Кристиан не просто лучших педагогов. У него лучшие педагоги в квадрате, потому что, во-первых, его отец, а во-вторых, его старший брат. Он педагог уже нового поколения, на новом инструменте, можно сказать. Повезло. Повезло Иоганну Кристиану. Но он такой человек был очень здравый. Он понимал, что время меняется. Сейчас, если ты хочешь успеха, нужно быть итальянцем. И он едет в Италию. Он берет уроки у Падре Мартини, у которого Моцарт тоже потом будет брать уроки. И он получает очень заманчивое предложение стать органистом в Милане. Но нужно для этого, правда, поменять вероисповедание. Нужно католиком стать. Он лютеранин. Иоганн Себастьян Бах, слава богу, не дожил до этого. Для него это было неприемлемым, конечно же. Но для Иоганна Кристиана это даже не вопрос. Ну, это же нужно для дела, для карьеры. Конечно, он становится католиком. Через некоторое время он понимает, очень быстро, кстати, понимает, что орган теперь это не то, что было раньше. Это не то, что во времена отца, когда органисты — это привилегированный, самый вот такой элитарный слой музыкантов. Теперь нужно оперы писать. Он начинает писать оперы в Италии, и они имеют успех. Через некоторое время его замечают аж в Лондоне, и королева Шарлотта его приглашает к себе в Лондон. Она тоже немка была. И он пишет музыку специально для королевы. Она играла на клавире, а муж ее, то есть король Англии, играл на флейте и на арфе. Такие вот немужественные немного инструменты. И какое-то время они хотят играть музыку только Иоганна Кристиана Баха. А в то время как? Если королевская чета играет Баха, значит, мы все хотим играть музыку Баха. Он самый модный педагог в Лондоне. Его оперы идут. Он организовывает такие концертные сезоны, которые становятся вот главным музыкальным событием Лондона на многие годы, на самом деле. Вот он главный лондонский композитор.
То есть он еще и продюсер, получается.
В каком смысле он еще и продюсер? Эти, да, он играл как... сам вместе со своим другом, но они играли не только собственную музыку, они играли музыку и других композиторов. К сожалению, мода-то она проходит. Как бы все прекрасно ни было, через какое-то время мода проходит. И вот это он не пережил. В 46 лет он умер в нищете, можно сказать. На похороны пришло несколько человек. Весь Лондон его любил и носил на руках, а вот человек ушел, да, из жизни. Кто его пришел провожать? Несколько человек.
Юлечка, а по поводу вот этой перемены моды можно объяснить? Вот когда от полифонии переходит к опере, тут я, ну, опять же, да, моими немузыкальными мозгами могу предположить, если Бах — это многозвучие и многоголосие в музыке, опера — это один, ну, какой-то, ну, лейтмотив, скажем так. Там есть этот лейтмотив. И ухо переориентируется на вот какую-то одну стержневую мелодию, в то время как, когда Бах играет Иоганн Себастьян на органе, да, то вот это многоголосие и многозвучие, оно переполняет и собор, и душу, и сознание, и сердце человека, и там, в общем, сконцентрироваться на одном мотиве практически невозможно. А вот от оперы дальше, какой перемены моды Иоганн Кристиан-то не перенес?
Опера, история оперы, это как раз детективная история, и это триллер, потому что с рождения оперы в 1600 году... Постоянно что-то менялось, вот внутри оперы постоянно что-то менялось. И нам вот со стороны кажется, ну, подумаешь, опера серия сменилась с другим, там, опера буффа. Это уже, ну, как бы детали. Главное то, что мода менялась стремительно. И, ну, и просто лондонцам надоело, что постоянно Бах, только Бах. У кого-то новенького хочется. То есть...
Да, из серии «Пушкин стал нам скучен, и Пушкин надоел».
Да, то есть он просто, если бы мне хватило сил душевных... Если бы он не перестал писать, если бы он не начал пить, то...
А он тоже начал пить?
Ну, скорее всего, да. Ну, так пишут. Знаете, я там не была, да, не видела, но пишут, да, пишут.
То есть старшие и младшие сыновья Иоганна Себастьяна Баха...
Не только, не только. Но самое главное, вот, к сожалению, нужно быть очень осторожным в наших высказываниях. Вот в письме как-то он написал об своем отце, Иоганн Кристиан написал, «Старый парик».
Ну да, да, я про Иоганн это слышала. Себастьян Бах. Ужасно, конечно.
А такие слова не прощают. Угу. Так что вот Иоганн Кристиан...
Да, пятая заповедь, да, был... ее никто не отменял. Угу. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Даже если родители, может быть, каким-то образом провинились в лице детей. А уж если брать Иоганна Себастьяна Баха, я представляю, каким он был замечательным, да, отцом. И сколько
он
вложил.
И как он любил своего, да, последнего сына.
Ну да.
Вот, между прочим, старший Вильгельм Фридеман, при том, что он, вот мы говорили, он тоже был пьяницей и все такое, но он всегда, всю жизнь отзывался с бесконечным уважением, отзывался о своем отце. Может быть, делами он это не показывал, но хотя бы он не говорил. И если вот подытожить с детьми, 20 детей, мы поговорили, да, всего о нескольких, что с остальными, где остальные? 20 детей. 10 выжили, только 10. И это легко и быстро произносится, да, 10 детей умерли. Как он это пережил, мы с вами не сможем представить. Похоронить 10 своих детей. 10, которые остались в живых, это 4 дочери. Одну он выдал замуж, и... От этой дочери считается, что до сих пор вот продолжается линия, и потомки есть, и они живут якобы в Америке. Конечно, это уже очень дальнее родство. А 3 остальные дочки остались старыми девами и, к сожалению, закончили жизнь очень плохо вместе с матерью Анной Магдалены в полной нищете. Бетховен помогал последней, самой старшей Сузанне. Она вот дожила уже до времен Бетховена. 4 сына. Карл Филипп Эммануэль, Вильгельм Фридеман, Иоганн Кристоф и Иоганн Кристиан стали значительными композиторами. Их музыка исполняется. И вот они каждый заняли свое место в истории музыки. Еще 2 сына. Один был болен, всю жизнь даже не выходил из дома, то есть о нем мы вообще ничего сказать не можем. А другой, Иоганн Готфрид, он, к сожалению, был самым непутевым. Он тоже получил место органиста в каком-то городе, кутил, брал деньги в долг, не отдавал. Иоганн Себастьян постоянно должен был оплачивать эти долги. Потом он просто сбежал. Год неизвестно, где пропадал. И в итоге Иоганн Себастьян Бах получает извещение о смерти своего сына. Ему было всего 24 года. То есть у Иоганна Себастьяна Баха, представьте, вот у него было и и радости от детей, и поводы гордиться, но и сколько разочарований и боли за своих детей.
Я вот, знаете, про себя так думаю, понимаю, какое все-таки счастье, что до этого старого парика он не дожил.
Да.
Потому что если бы услышать, как твой любимейший сын, я не знаю, такой, ну, в общем-то, вымоленный ребенок, с которого пылинки сдували, которого холили и лелеяли, как он на тебя отзывается, ну, это отцовское сердце не в состоянии, мне кажется, будет это перенести. И, в общем-то, наверное, и слава богу, что Господь его раньше забрал. А действительно, к Иоганну Кристиану вопросы есть, но лучше, наверное, проецировать такие ситуации на свою собственную жизнь и себя ловить на подобных вещах. А не ведем ли мы себя также в какие-то моменты нашей жизни? Вот это вот всегда повод задуматься, еще раз просканировать, как и что, на каких жизненных поворотах мы себе разрешаем.
Да, и, конечно, осуждать детей вот сейчас нам легко, но мы не все знаем. Это дела давно минувших дней. Мы не все знаем, какие там, может быть, конфликты скрытые были. Какие-то факты мы знаем, да, вот эти факты мы знаем. Но чтобы на позитивной все-таки ноте закончить, у нас же внук еще есть. Внук еще
прекрасный
есть.
Прекрасный, да.
Эрнст Бах, о нем.
А он сын чей?
Он сын Баха Бюкебургского, которого звали Иоганн Кристоф. Это уже третий Иоганн Кристоф, который сегодня поминается. Я думаю, мы уже все запутались. Но вот это сын Иоганн Кристоф Бюкебургский, потому что он всю жизнь провел в Бюкебурге, и там у него родился сын Эрнст Бах, который тоже стал замечательным композитором, и там у нас симфония этого Эрнста Баха. Он уже присутствовал на открытии памятника своему дедушке в Лейпциге.
Я хочу, кстати говоря, еще, Юля, да, если позволите, мы с вами, конечно, про Бахов сегодня замечательно поговорили, но только прикоснулись к теме. Для тех, кто хочет знать подробности не только об этом композиторе и об этой династии композиторов, но и о многих других, вот ближайшая лекция Юлии Казанцевой.
Концерт-лекция.
Концерт-лекция. Прошу прощения, да, этот уникальный жанр, прекрасный совершенно. 25 января в субботу в 15:00 в музее Гольденвейзера, это Тверская улица, дом 17. Юлечка, в интернете можно ваши лекции найти?
Да, да, в Ютьюбе выложено довольно много.
Это вот как раз для тех наших слушателей, кто не в Москве, а для тех, кто в Москве, не упускайте шанс.
Потому что это будет династия Лев и Александр Гурилёвы.
Музей
крепостной композитор, да, крепостной композитор Лев Гурилёв и его сын Александр Гурилёв.
Тверская, 17, 15:00, 25 января. Ну, а мы под занавес.
Да, мы слушаем фрагмент симфонии Вильгельма Фридриха Эрнста Баха.
Внука.
Внука того самого знаменитого Иоганна Себастьяна Баха, о котором мы все знаем, от которого мы, как от точки отсчета вот сегодня в прошлое и в будущее двигались, вместе с Юлией Казанцевой, пианистом, лауреатом международных конкурсов, кандидатом искусствоведения, нашей частые гости на Радио Вера, что нам очень радостно, и до новых встреч. Мы с вами
до
прощаемся, потому что музыкальных тем и композиторов еще очень много, а нам очень интересно.
Нам
спасибо огромное, Алла Митрофанова,
Константин Мацан.
Оставляем вас с музыкой.
До свидания. Thank you.
Светлый вечер. На радио «Вера».